Two Capitals
Radio.
À Paris, il sera toujours Paris.
Ровно 19 часов в студии Two Capitals Radio. И, конечно, как мы и обещали, дорогие друзья, у меня в гостях у Нойков сегодня легендарная группа, а в самом-то деле легендарный человек, фронтмен этой замечательной группы «Пикник» Эдмунд Шклярский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, мы друг друга практически видим, да. Вот, и у меня со стороны группы поддержки, со стороны ваших непосредственных поклонников, которые бегают за вами везде и всегда, находится Светлана, которая будет задавать вам вопросы вот именно от тех поклонников, которые нам накидали их. А вопросов, на самом деле, я считаю, что их много, хотя Светлана говорит, что их очень мало. Ну, их штук 100, наверное, поэтому... Как бы наверняка, как в прошлый раз, а это прошлый раз был у нас много-много лет назад, это было, по-моему, 2.5 года назад.
Ну, 2.5 года это разве срок?
Ну, для нас это наверняка срок. Ну, еще для кого-то тоже срок, знаете, все-таки 2.5 года от
себя. Приготовалось младенцев-то.
Вот, наверное, начнем с того, что скажите, рассказывайте скорее, что же произошло за то время, пока мы с вами не слышались и не виделись.
Ну, за 2 года я, честно говоря, сейчас даже не вспомнить.
Ну, я так понимаю, что судя по...
Ну, зима сменяла лето.
У вас, я вам подсказываю, можно? У вас вышел новый альбом.
Нет, новый альбом это само собой, но это вот он вышел сегодня. Сегодня я его, так скажем...
Анонсировали.
В руках, поэтому он материализовался, как мы это сами уже определили. Альбом вышел, да, но до этого, если говорить о 2 годах, то до того выходили еще 3 судьбы, альбом народных песен и театр абсурда. И сейчас, естественно, вот мы в преддверии новой программы, которую мы будем играть 4-5 в Москве и 6 в Санкт-Петербурге, в, так скажем, в расширенном составе. Поэтому все у нас еще шьется.
Шьется. А что такое расширенный состав для вас?
Ну, расширенный состав для нас это то, что будет, скажем, ну, певица, которая будет в песне «Игла» и еще «Гильотина сечения» подпевать вот в этих песнях в Москве и Санкт-Петербурге. Потом будет у нас, поскольку сцены там больше, чем в остальных, наверное, залах в стране, то есть показать там широкую сцену, у нас будут еще дополнительные украшения на сцене, то есть 2 баннера, которые мы, наверное, ну, еще в Киеве будем показывать, а так они не поместятся, может быть, в других залах.
Подождите, а баннеры это рекламные баннеры? Это ваши спонсоры?
Нет, баннеры это... не рекламные.
Я не знаю, может быть.
То, что нарисовано, это самое...
Декорация.
Ну, дополнение сцены.
А, дополнение сцены. Скажи, и еще такой вопрос, пока вот мы не ушли от вашего след, вот как бы этого тура, да, который начинается в связи с выходом нового альбома. Певица петь умеет?
Вчера на репетиции она огласила.
То есть все-таки она умеет это делать.
Пусть здоров, да.
Но это главное, наверное, все-таки, потому что вы сами понимаете, что происходит сегодня. Мы поговорим об этом, о шоу-бизнесе на сегодняшний день в российском, и о политике поговорим, наверное, еще бы много чего, о чем. Но все-таки певица, раз умеет петь, значит, это уже все-таки какое-то достояние республики. И что сподвигло вас на то, чтобы включить в ваши концерты женский голос?
Ну, не так давно на фестивале «Нашествие» мы включали не один голос, а там было включено, наверное, 6 голосов, 3 женских, и, насколько я помню, 2 мужских. Это был ансамбль «Зень», который, значит, пел вместе с нами песню сейчас, на русскую народную «Ой, да не вечер». Угу. А, или это самое. Да, «Ой, да не вечер».
То есть вы...
Для нас это, скажем, включение кого бы то ни было для нас не является чем-то таким неожиданным. Когда-то мы играли со струнным оркестром, с украинским, с запорожским. Поэтому этих нововведений, так скажем, и мы не боимся. Первые наши гастроли были совместно с группой, сейчас как это называлось, как это называется, брейкданса.
Это когда было?
Это был 87-й год, группа брейкданса Терамобили, и поэтому еще уже тогда мы не сторонились как бы контактов.
С музыкантами извне?
И с музыкантами, и с, так скажем, актерами, танцорами.
Эдмунд, скажите, а вот такой вопрос на засыпку, пока мы вот болтаемся около инструменталок, музыкантов, приглашенных на сцену с вами вместе в концерты, женщин, которые умеют все-таки петь, да, мы не говорим о той женщине, которая поет. Может быть, хор Александрова?
Хор Александрова? Ну, столько микрофонов.
Ну, они же голосистые, пацаны, как долбанут.
Ну, тогда или мы, или они.
Ну, все, да, понятно. Вы только что вернулись из поездки за Атлантику, побывали в Америке, в Канаде, со своим туром, да?
То есть... Нет, тур у нас начнется только 4-5, там
ну, другая история. Я говорю о туре за океан, то есть мы не говорим о том, что сейчас будет проходить. Вот с этим вашим заокеанским туром, скажите, вот очень много вопросов по этому поводу, но потом будем задавать их, перейдем к этому. Как часто вы ездите туда?
Ну, ездим мы... Вообще мы ездим часто.
Нет, ну, в смысле, в Америку и Канаду. Вот.
По краю родному, как песня поется. И по ближнему зарубежью, что имеется в виду Украина, Белоруссия. Вот. А дальнее зарубежье, где проживают люди, которые
Нецки.
Когда-то уехали и когда-то, то есть еще помнят русский язык, это, значит, нечастые вылазки у нас.
Угу. То есть получается, что вы были на Брайтоне?
На Брайтоне нет, нам, собственно, не было такой интереса и необходимости. Нам было интересно посмотреть... оригинальные, так скажем, места. То есть Бродвей и прочие достопримечательности.
Ну вот у Светланы есть вопрос по поводу американского вашего тура сразу, чтобы вот мы далеко не убегали от вопроса, иначе мы и потеряемся с ними, потому что настолько их много к нам пришло. Я, дорогие друзья, напоминаю, что в гостях у меня у Нойкова Эдмунд Шклярский, фронтмен группы «Пикник», кто не знает, но наверняка все знают. И, конечно, вы можете задавать вопросы ваши на «Капиталис 2», это на скайпе, или же на плюс 336-23-41-12-59. У вас есть реальная возможность еще отправить. Также у нас на сайте есть все контакты, на которые вы можете заливать ваши вопросы. Мы постараемся их всех задать. Я надеюсь, что хватит терпения у нас их читать, а Эдмунда хватит терпения на них отвечать. Ну вот по поводу вопроса сразу об Америке.
Да, вот задает Наталья Захарова, задает вопрос вам. Здравствуйте, вы недавно посетили США, в частности Нью-Йорк, и в частности Нью-Йорк. А статую свободы навестили? И второй вопрос. Почему Станислав присоединился к группе только в США, а в Канаде его не было? С уважением, Иришка.
Навестили, да, но издалека, к сожалению. То есть мы не поехали на кораблике, который вывозил, мы ее созерцали с берега, так скажем. А все произошло, почему присоединился позже, потому что канадскую визу он не успел получить, а получил только американскую, и вот ехал уже непосредственно в одиночестве и присоединился только в Америке.
То есть получается так, что между Канадой и Америкой нет никакого соотношения, то есть это разные совершенно республики, это не как это Гвинея-Бисау и Мозамбик, то есть они друг друга не пускают.
Ну там пожестче, чем между, скажем, граница, чем между нашими СНГшными, если так можно сказать.
Ну тогда вот такой вопрос как сказать, приходит на ум. Какое отношение вообще к русскому человеку на сегодняшний день в Америке? В связи с тем, что сейчас и выборы, какая-то такая холодная, кислая война между Россией и Америкой. И как к вам относились? И на границе, и вообще? Ну, чисто американцы. Не те, кто когда-то уехал, а вот именно... американская публика настоящая.
Ну, мы проходили границу совершенно формально и совершенно, так скажем, без всяких этих самых главных болей, потому что иногда, например, вот в каком-то городе отечественном приходится больше, так скажем, выкладываться, объяснять, что ты везешь. Например, невозможно объяснить практически. Вот у нас есть эксклюзивные инструменты, вот когда на них смотрят, то объяснить, что вот он издает звук, что это вот не какая-то там, не какое-то хитрое приспособление, а просто музыкальный инструмент, только необычного вида, необычного содержания, то это намного сложнее. То есть вот нас не спрашивали никаких таких вопросов, не по существу.
То есть вы спокойно проходили всякие границы, вас пропускали, то есть у вас не было проблем, ну, с гитарами?
В данном случае, что касается нас, да. То...
С косами, с пилами?
Нет, никаких.
Не было. Нам не было. У Светланы есть вопрос по этому поводу как раз.
Да, вот у меня такой вопрос. Уже известно, что вы заказывали в Америке и привезли гитары. Вот, может быть, вы расскажете об этом поподробнее, что за гитары и для кого? И, может быть, для каких-то других музыкантов тоже есть инструменты там?
И зачем? Ну, собственно говоря, это скорее символический акт, потому что бас-гитарист Марат, он не раз повторял, что в заповедные времена то же самое делали Pink Floyd. Вот они привозили, значит, из гастролей по Америке гитары. И вот у них как раз возникали какие-то сложности на таможне, то ли потому, что они везли много этого, то ли мало. Вот. И мы решили, значит, не отставать и только купили все по гитаре. То есть скорее-то для меня это был символический какой-то такой акт.
Понятно.
Когда эта гитара...
Я мог обойтись и без этой гитары, собственно говоря.
Когда эта гитара выйдет на сцену?
Ну, я на ней играл вот в Америке, а на сцене я пока вот все-таки буду играть на прежнем инструменте, к которому больше привык.
То есть это какой инструмент? Вот там очень много дебатов на Квазимодо, все волнуются.
Гибсон СГ.
То есть на Гибсоне, да? Все увидят в Москве, в Питере увидят Гибсона, и по туру тоже поедет Гибсон.
По туру Гибсон поедет сам.
Мне послышалось по туру.
Еще будет стил-гитара добавок, потому что мне еще вести придется эту самую гитару, которая лежит горизонтально.
А 12-струнка, можно спросить, она будет где-то присутствовать?
12-струнка на этот раз отдыхает.
Понятно.
То есть ее не будет. И вот мне со словом, с фразой «по туру» послушалось «по Тулу», и тут же я сразу подумал, ну кто же едет в Тулу со своим самоваром?
Со своей 12-стрункой.
Со своей 12-стрункой. То есть вы поедете уже со своим хорошим инструментом, которого вы давно отладили, и не будете брать в поездку новые, так сказать, элементы музыкального, как-то... производство.
Нет, новая будет гитара, стил-гитара. Она будет новая, вот звук ее тоже придется там по ходу отлаживать как-то.
Сколько концертов у вас было в Америке, в Канаде и в Америке по количеству?
Всего 5 штук.
5 штук. Какой город вас больше принял?
Ну, понимаете, у нас наш интерес, он скорее не музыкальный был, вот мой, например, а интерес туристическо-музыкальный. И мне интересно было посмотреть, что я сделал. Ниагарский водопад. И, конечно, поразил Нью-Йорк, ну, своими масштабами и всем прочим.
То есть впечатление грандиознейшее. От того, сколько этажей находится на...
Ну, даже не дело не в этажах, а вот как такой город все-таки.
Может
построили,
стоять.
Да.
И причем построили русские, наверное.
Да, построили русские.
Да. И они почему-то здесь живут на Брайтон-Бич, а американцы до сих пор не говорят по-русски.
Да, да, да.
Какая глупость, да. У вас было 5 концертов, и получается 5. Вы делили их между Америкой и Канадой. 2 в Америке и 3 в Канаде или наоборот?
Нет, 2 в Канаде.
2 в Канаде или в Америке. Чем отличаются канадцы от американцев?
Ну, это я могу сказать только со слов канадцев, которые переехали жить в Канаду и, значит, из Америки, скажем. Что в Канаде более, ну, как бы сказать... медленнее темп жизни, вроде спокойнее, то есть некоторых это устраивало, вот они, значит, осели там. А кого устраивает, значит, быстрый ритм города, тот, наверное, наоборот, из Канады перебирается в Америку. Ну, собственно, такие же ощущения были и у нас, что в Америке пожестче все.
Ну, пока вот мы говорим об Америке и все прочее, как бы считаете, ощутили на себе сейчас вот то, что происходит в Америке, это, ну, про войны мы не будем говорить, куда в Америке пытаются все время залезть или вылезти, а вот именно в связи с выборами, что-то, вот, что-то такое отличительное от России происходит в Америке? Марш несогласных, нет, например.
Эти выборы, скажем, американские, я видел только по телевизору.
А вот то есть их нет вообще на улице.
МСИТИ и все прочее. То есть, наверное, это финал апофеоз, а каких-то других моментов мы не наблюдали, потому что, может, мы ходили по другим местам, мы ходили вот там, где мозаика Джона Леннона выложена, uh-huh. где его, значит, застрелил uh-huh. его любитель. Вот, потом, значит, ну, по каким-то местам, которые мы знали, которые нам были интересны. То есть по выборным тем самым округам мы не путешествовали.
То есть там нет, Маша, как бы не согласных, и в плане того, что блогеры не выходят на улицу, не разбивают.
Да, никаких этих самых, потому что иногда ты натыкаешься, условно говоря, и когда бываешь в каких-то городах, что вот висит реклама какой-то партии или еще кого-то. Там мы не видели никакой рекламы, никаких партий.
Ясно.
Я видел там большие плакаты Аретты Франклин, которая вот до сих пор дает концерты. Поэтому все хорошо у нее.
То есть проблемы вообще нет нигде. Все замечательно.
У Аретты Франклин нет. Раз концерты дает.
Ну, мы тут пытаемся одновременно с вами разговаривать, пытаемся еще у вас на сайте искать какие-то материалы. То есть вот Светлана мне постоянно подпихивает, давай посмотри на это. Ну, мы сейчас разберемся, не знаю, почему как-то очень... Видимо, сейчас все находятся на вашем сайте. Они пытаются понять, что же за цветы и гитары, на каких инструментах вам приходилось играть. И все, видимо, на ваш сайт, поверьте. Я думаю, что после того, что сейчас радиослушатели услышат, они слайд взломают просто своим посещением. Ну, мы дадим вам немножко отдохнуть и, конечно же, поставим одну из первых композиций с вашего нового альбома, который называется «Декаданс». И так, в принципе, и называется эта композиция, тот трек, не знаю, как сказать еще получше, так объявить его, который вот сейчас прозвучит у нас в эфире. Я хочу напомнить, дорогие друзья, у нас Эдмунд Шклярский в прямом эфире, группа «Пикник», это фронтмен, это главный человек, как это, главный по тарелкам. Ну, не по тем, которые, по тарелочкам, да. И, конечно же, группа «Пикник», да, и «Декаданс». Мы вернемся скоро.
Ты в плену босоногого танца, на тебе голову кружит мечта. Я последний певец декаданса, и от песни моей ты растаешь. Ты говоришь, ничего не случится, если буду немного груб. Ты говоришь, и смола сочится, но в уголках пути не живу. Судеб сломанных и цветов. Лучше так уж, чем час цветенья, жизнь оставленная на потом. И обманемся мы и поверим, будто снова впадаем в транс, будто снова открыты двери и по имени Декаданс. Декаданс. лишь под маской. Распахнуто все наяву. Этот мир не похож на сказку, но и в нем все равно живу. И запретное сердце стучится, и пьянит, и ломает, и губит. И молчишь, лишь смола сочится, но в уголках по нему живу. Да когда...
Замечательная композиция только что прозвучала от группы «Пикник» у нас в гостях, у меня в гостях, и Эдмунд Шклярский, и Светлана, которая представляет всю эту команду ваших поклонников, которые бегают за вами и прыгают. Вот пока вот от Америки...
Это самое вы.
Да, очень, очень небрежно к поклонникам.
Скажите, насколько сильно вас достают поклонники?
Вот, кстати.
Нет, ну чтобы бегали и прыгали, такого это самое все-таки... Не предвиделось.
Вы знаете, вот я где-то прочитал, но это было очень давно, много лет назад, и, наверное, сразу же после того, как один из участников группы Nexus, Inexus, фронтмен этой команды, сейчас не помню его имя, просто вылетел с головы, даже думать не буду сейчас искать, покончил жизнь самоубийством, но говорили о том, что группа на концертах группы Inexus самое большое количество смертей. Надеюсь, что на ваших концертах никогда этого не было. Но насколько сильно доставляют неудобства поклонники? Есть такое?
Нет, ну, дело в том, что мы все-таки пользуемся немножко другой терминологией. Мы воспринимаем тех, кто слушает нашу музыку, как слушатели, зрители. Что поклонники — это немножко какой-то из разряда
телевизионных.
Ну, ничего другого вообще. То есть нам не хотелось бы вот применять к нашим, опять же говорю, слушателям, зрителям термина «поклонник», потому что поклонение, оно все-таки подразумевает поклонение там божествам, еще что-то, чему-то такому, что за пределами человеческого, скажем,
сознания
и прочего. А слушатели, они как они могут доставлять неудобства? Они приходят и слушают, к счастью. А зрители тоже приходят и созерцают. Для них, собственно говоря, мы делаем много того, что для себя бы не стали делать. Это вот все сценические хитрости, которые с нами на концертах. И, в общем-то, без слушателей, без зрителей наша жизнь, она не имела бы, наверное... вообще 99% того, что имеет.
Но есть вот такие слушатели и зрители, которые за вами ездят по городам. То есть вот команда... есть просто ряд артистов, музыкантов, за которыми болели... Ну, скажем, болельщики. Я не знаю, как... Давайте, зрители и слушатели, которые ездят постоянно по городам и практически присутствуют на каждом концерте.
Ну, допустим...
Фанаты тогда, что ли?
Случается и такое, но... Вот я, честно говоря, не очень хочу муссировать эту тему, потому что это отдельная история. Мы можем о ней поговорить тет-а-тет.
Окей. Когда-нибудь я доберусь до Питера или попаду на ваш концерт, мы обязательно на тет-тет-тет. Вот у меня сейчас только что упал вопрос на... Еще раз напоминаю, вы можете нам скидывать на Capitalis2 или же на noikovsobaka2capitalis.com или где-нибудь на Фейсбуке. Я не знаю, бросайте ваши вопросы, они просто валятся. Здравствуйте, Эдмунд. Скажите, какое место этого мира из уже посещенных заворожило вас больше всего? Куда хочется вернуться? Что хотелось бы еще посетить непосещенного?
Ну, говорят, и в Индии красиво. Вот, я помню, рассказывали какие-то музыканты, что вот они участвовали в каком-то фестивале то ли индийской музыки, где-то это все происходило высоко в горах. Тепло, горели огни на этих горах, и мне кажется, это действительно было впечатляюще. Ну, где еще, наверное, интересно? Да и в Австралии, наверное, интересно. Особенно в каких-то местах, где вот подобно Ниагарскому водопаду, есть уголки природы, которые, в общем-то, которых больше нигде нет.
И вот сразу вопрос от Юрия из Донецка. Ваши любимые книги. Ну, естественно, конечно, что вы берете с собой? Что у вас является таким спасительным чемоданчиком, который, или как экстренный чемоданчик, который вы взяли и поехали в турне? Ну, представим, что ситуацию. Вы сидите дома, вот прямо как сейчас, и тут вам звонят и говорят: друг мой, не знаю, ну...
Собирайся.
Что вы берете с собой? Ну, бритва там, зубная щетка, это логично. Что у вас есть еще в такого сокровенного, что вы кладете в свой... спецчемоданчик?
Нет,
всегда.
Если дорога длинная, то надо взять с собой плеер какой-нибудь, где что-нибудь записано, или видео, или аудио, и слушать, и смотреть.
То есть вы всегда... У вас есть такой момент, когда перед выходом на сцену вы как бы... Как, ну, допустим, я говорю, я медитирую, я могу стоять долго у окна или просто валяться, или только что меня не трогал, никто не трогал. Есть ли у вас такие моменты, когда вы перед тем выйти на сцену, вы там легли, сели, отвлеклись, то есть даете себе какое-то количество времени отдохнуть, вообще ничего не трогая? Может быть, смотрите сериал «Богатые тоже плачут»?
Ну, все зависит от ситуации. Ну, вот ситуация, которая будет развиваться, вот эти первые концерты, там будет не до релакса, там наоборот будет это самое, не хватать времени, потому что надо будет отрепетировать все в живом, так скажем, виде, потому что у нас на сцене будет и механические существа, которые передвигались пока только вот вчера на репетиции вот в зале. А с артистом, с которым, с Игорем Васильевым, который, собственно, будет управлять этим механизмом, еще не было никакой стыковки. Поэтому все, и экраны должны то есть запить, заиграть, засверкать. То есть первые концерты для нас, они будут, так скажем, в состоянии этого самого умопомрачения.
Ну вот у нас, извините, сейчас это вопрос, который не касается нашего интервью. Дорогие друзья, вот вы нам пишете, как слушать радиостанцию. Поверьте, если вы в профан или же юзер, который совершенно ничего не понимает, у нас все очень просто. На сайте радиостанции есть в правом верхнем углу все возможные плееры, на которые надо нажимать. Если у вас есть Winamp, Windows Media Player, я не знаю, что у вас еще там есть, QuickTime, iTunes, Real Player, все, что есть в мире придумано, есть у нас. Вы нажимаете кнопочку и слушаете. Это вот не касающееся интервью, потому что люди пытаются слушать и не понимают, как зайти. Но это, видимо, недостатки, может быть, офтальмолога, но нам все-таки завести пора. Да, вот мы говорили о том, что то, что вы берете с собой. Но кроме этого, что вам всегда еще хочется иметь с собой, кроме вот таких вот мелочей, там, плеера, какие-то фильмы в виде аудио, там, все что? Что
ничего
еще?
Ничего большого не хочется иметь с собой, потому что все эти мелочи, они, оказывается, забивают весь чемодан, и, собственно говоря, из мелочей состоит. Все состоит из мелочей, и они, оказывается, заполняют все пространство.
Понятно. Вот у Светланы есть вопрос, она меня просто пытается растолкать. Не столкнись.
Нет, здесь просто очень много, на самом деле, вопросов про инструменты и вот про ваши изобретения. Вот есть Юрий Дендаренко задает вопрос. Имеется ли у вас патенты или авторские свидетельства на ваши изобретения? Если да, то много ли?
Ну, практически патенты нам предлагали, я помню, в городе Благовещенск запатентовать ходули. Не знаю, почему человеку пришло это в голову, потому что на ходулях ходили со времен Средневековья, чтобы преодолевать длинные расстояния. Ну, почему-то вот человек решил, что самое ценное, что надо запатентовать, это ходули. Нет, патентов нету, потому что, собственно говоря, нет такой необходимости. Мне кажется.
То есть попробуйте переделать в орудие и сделать то, что сделали уже группа «Пикник».
Ну,
сколько лет уйдет, да?
На которых мы вот играем, они мало кому пригодятся, потому что они, кроме своей функции, значит, извлечения звука, имеют такую визуальную функцию, которая, наверное, вряд ли кому-то, опять же, пригодится.
Но, может быть, вы подробнее для тех слушателей, которые не знают, которые, может быть, еще пока не являются поклонниками «Пикника», может быть, вы расскажете немножко подробнее о ваших инструментах. Вот, например, какие инструменты будут представлены вот в новом туре «Декаданс»?
Ну, в новом туре у нас, значит, заново появится живая виолончель. То есть первый инструмент, который, собственно говоря, появился на сцене, это барышня, на которой одевается струна. И она на ней исполняется соло. В данном случае она будет уже выходить не из-за кулис, а для нее специально делается каменная стена. Вот из этой каменной стены она будет появляться. Потом, значит, инструмент под названием «Новый египетский», он звучит в песне «Египтянин», управляется при помощи рычага. Если это облегчает понимание, я думаю, только запутывает. То есть высота звука регулируется рычагом. Также высота звука регулируется уже световым лучом в другом инструменте под названием «Гиперболоид» в песне «Серебра». Ну и, собственно говоря, вот, наверное, три инструмента, вот эти эксклюзивные наши, будут звучать.
И стил-гитара,
да? Да, стил-гитара, но она, так скажем...
Ну, сразу наталкиваешься, сразу как бы получается, что хочется задать вопрос. Скажите, а вот зачем вам все это надо?
Зачем? Потому что это концерт.
Нет, нет, я не из этого.
Мне это совершенно вот, дома никак не пригождается.
Нет, я не к тому. Вы, и, наверное, скорее всего, одна из единственных групп, которая создает собственные инструменты и которая потом на них играет. Я из этих соображений. Ведь есть клавиши, там, гитара, барабаны. Пошел в магазин, купил, вышел на сцену, поиграл. Но вы же пытаетесь создать что-то нереально интересное, которое звучит на ваших концертах.
Ну вот, еще раз повторюсь, поскольку концерт для, в нашем понимании, подразумевает не только исполнение и не столько исполнение мелодии, сколько создание какой-то атмосферы и настроения. И это настроение мы, собственно говоря, создаем всеми способами, которые нам доступны. В том числе нам доступны вот, создание тех хитростей, которые появляются на сцене. Это и музыкальные инструменты, и вот на сей момент вот, значит, будет двигаться по сцене некое подобие робота под названием «Подруга Кентавра», радиоуправляемая.
Она же очень высокая, да, там, по-моему, 2 метра?
Ну, наверное, выше баскетболиста немножко.
Ну, 2 метра с лишним.
Да, под 2 метра с лишним, но все-таки она умещается в ящик.
То есть вы ее будете возить по всем городам?
Да, будем возить по городам.
Вот смотрите, все-таки нам удалось открыть Квазимоду.
Угу.
Вот, и у вас здесь есть гитары, рядом с которыми стоят участники группы, вы в том числе. Что это? И где это?
Эти гитары стоят на улицах Лос-Анджелеса, но они, скажем, разные, и каждая гитара посвящена какой-то песне. Я не помню, какой песне посвящена эта гитара. Это первая гитара, на которую мы наткнулись, потому что дальше были уже и другие гитары.
Ясно, то есть вот мы говорим об одной и той же гитаре, на самом деле.
Да, это одна гитара, а их по городу, так скажем, достаточное количество.
Ну вот у меня еще сразу же будет вопрос, пока не падают мне смс-ками. Извините за такой частый вопрос. А Марат поедет в тур по Рикенбекерам? А, с Рикенбекером или нет?
Ну, сегодня у него была в руках вот приобретенная гитара джаз-бас. Угу. А с чем он поедет? Ну, я думаю, что сейчас вот он, у него процесс... Значит, это самое. Первой любви к джаз-басу, я думаю, он поедет с новой гитарой. Угу.
То есть все-таки ваших слушателей волнует вопрос, кто с чем будет выступать? Это одна из...
И нас волнует.
А, и вас волнует. Вот Светлана меня опять толкает. Ну да, Светлана, пожалуйста, вопрос.
А можно спросить, вот в Америке вы приобрели гитары для вот вашу лично, для вас и для Марата, а вот Стасу, Астасии и Леониде вы подумали как-то, вот что-то у них новое появится из Америки или нет? Может быть, там барабаны новые для Леонида?
Ну, барабаны... Я, честно говоря, не это самое, не в курсе. Потому что мы с Маратом заказывали это все, находясь еще в России. Марат нашел магазин, и все эти посылки... То есть мы не ходили по магазинам музыкальным. Мы заказали, и...
И их вам доставили
посылки гостиницу? Знакомому человеку, да, в Нью-Йорке. Он их любезно привез. И, собственно говоря, вот была такая ситуация. То есть мы сами не ходили по музыкальным магазинам.
То есть есть люди, которые на самом деле пытаются вам помочь в плане того, что делают какие-то покупки для вас, чтобы у вас было какое-то большее количество времени оставалось для себя. Вопрос такой еще. Добрый вечер. Хочется пожелать здоровья моей любимой группе «Пикник». Кстати, мы хотим вас поздравить с днем рождения, которое состоялось 26 числа. К сожалению, это немножко позже, но, как говорится, чем лучше... Нет, пускай будет позже, чем никогда. Да. И пускай вот это ваш день рождения еще две... Ну, во всяком случае, давайте хотя бы встречать еще лет так 100. Ну, это шутка, конечно. Все мы так понимаем, что когда-нибудь кто-нибудь изобретет таблетку, которую съел и будет жить долго... Сколько будет стоить эта таблетка? Главное, чтобы у вас было здоровье и хватало все-таки каких-то физических сил для того, чтобы творить то, что вы творите. Вот, и возвращаясь сразу к этому вопросу. Еще много-много лет хочу посещать их концерты, наслаждаться музыкой. А вопрос такой. Что вы думаете по поводу того, что B2 обратились за международные практики краунд... Слово такое, честно говоря, никогда не слышал. Краудфандинга. И поклонники помогали в выпуске диска. И не думали, что... Вы не думали ли попробовать то же самое? Спрашивает нас Лара.
Ну, B2, они большие затейники.
Вот то есть вы 17... не... Да, то есть вы себя не считаете затейниками, да?
Нет, 17 числа мы как раз будем участвовать в одной из их затей. Они, значит, предложили спеть песню для... какого-то проекта, который они затевают. И мы вот попробуем вот расшифровать это слово, которое вы произнесли. И тогда узнаем все.
То есть вы когда-нибудь слышали это слово?
Ну, а вот сегодня я услышал.
Татьяна Шеварева. Ну, честно, я как-то, видимо... Или я так давно уехал, видимо, из России, что я даже уже российских фамилий не могу прочитать сходу. Эдмунд, когда можно ждать альбом в продаже?
Ну, я думаю, что завтра, послезавтра.
Замечательно. Как относитесь к творчеству группы «Пикник»? Depeche Mode.
Ну, странный вопрос. Так можно взять вообще алфавитный, так скажем, справочник, да, и начать с буквы А. Depeche Mode ничем не хуже других групп.
Да, но по поводу...
замечательных. Поэтому что я могу сказать? Слушайте. Я так думаю, что человек, задавший вопрос, любитель Depeche Mode, поэтому пускай он слушает и ни в чем себе не отказывает.
Ну, логично, да. Вопрос.
Да, вопрос, не просто вопрос, а еще поздравления. Значит, Егор Иванов, с прошедшим днем рождения, счастья, любви, удачи во всем. Всего только самого прекрасного. Очень ждем вас в Тюмени. Еще хочу спросить, можно ли будет после концерта сфотографироваться с группой? Огромное спасибо.
Ну, мы уже, так скажем, не раз говорили, что мы не любим фотографироваться в бытовых одеждах. Вот если человек
Придет в костюме, да?
Да, вот если мы будем в концертных одеждах, и он нас застанет в этом образе, тогда может быть. Или он оденет какой-то карнавальный наряд, и тогда мы с ним сфотографируемся с удовольствием. Как вот, например, на венецианском карнавале мы же фотографируемся вот с людьми, которые вот наряжаются. То есть два варианта есть. Или мы наряжены, или он.
Понятно. Вы вот сейчас такую вот бомбу подкладываете, потому что вы в курсе или нет, но там и в Питере, и в Москве готовится такой флешмоб. То есть люди собираются прийти в масках венецианских, в костюмах. И вот представляете, если все будут потом с вами фотографироваться, вы выдержите?
Нет, ну можно же это самое, коллективная фотография.
То есть с коллективной фотографией можно обращаться. Ура!
То есть, да.
Да, а Егор Иванов, срочно делайте маску и... Ждите пикник в Тюмени.
Вам вообще как катается по...
Там холодно будет в Тюмени, вот в карнавальном костюме.
В маске, да?
В одной маске будет холодно.
Я когда слышал от одного музыканта известного, не буду говорить имя его, потому что, наверное, да и вы так все знают, но как бы просто не хочется эту тайну разглашать. Когда у него спросили, собираешь ли ты ехать где-то под Новосибирском, есть городок, он сказал, я туда не езжу. То есть у вас есть города, в которые вы не ездите? По какой-то причине?
Ну, по какой-то причине мы, допустим, не ездим куда-то, где у нас нет контакта с организаторами или там нет, например, зала, и такое бывает, или нет каких-то условий для выступления, или нет аэропорта, или нет, или он совсем не по дороге, и к нему, скажем, не добраться.
А вот еще такой вопрос. Вот это этой же звезде задавали вопрос. А вот десятку концертов отмотаешь по Сибири? Он сказал, не больше трех.
Нет, ну это у каждого свои, так скажем, пристрастия. Нам, собственно говоря, нравится
кататься,
если так можно сказать. Угу. Когда мы выбирали свой жизненный путь, то...
Там было написано, да.
Да, там было написано, что мы хотим быть странствующими музыкантами. Потому что некоторые как раз еще во времена любительства, они ни в какие игры не вписывались, кроме как в игры вот в родном городе. Больше они никуда не хотели ездить. Угу. А мы как раз хотели ездить по городам.
Да вот и тут сразу же еще один вопрос. Вы занимаетесь собственным пиаром? И как вы считаете, черный пиар – это хороший спутник артисту или нет?
Черный пиар, смотря.
Ну, давайте, потому что Настю Волочкову в руки.
Рознь, наверное.
Не, ну Настю Волочкову возьмем, да, в руки, уж что там теперь, бедная Настя. Ну, вот черный пиар, как бы, это когда скандалы вокруг, а белый пиар, это когда все красиво и хорошо. Вообще поговаривают о том, что я тут недавно буквально смотрел одну передачу на телевидении, то ли «Звезда», то ли «Звездная», там вот выступали артисты, и все говорят в один голос, чем меньше человек появляется на телевидении, в прессе и где-нибудь еще, то к нему чаще ходят на концерты. И если его больше видят по телевизору или в прессе читают о нем что-то непонятное, то на концерт к нему никто не приходит.
Нет, ну это, наверное, утверждение такое слишком категоричное, потому что, то есть, правда где-то с краю или посередине, но она не с одной стороны и не с другой. То есть, действительно, есть жизнь, так скажем, мнимая и жизнь реальная, они не всегда совпадают. То есть, у каждого, наверное, это складывается по-разному.
То есть, вы, получается...
Перебор, он это самое... Наверное, в каких-то вариантах уже не то, что он может вредить, он просто уже не приносит никаких дивидендов, потому что это уже, как скажем, ну не знаю, настолько приедается, что не обращаешь на это, наверное, внимания.
Ну, смотрите, получается так, что вы защищаете свою собственную жизнь вашей группы хорошими поступками. Слушайте, даже группа B2 уже когда-то отличилась о том, что кто-то, не знаю, Рома, Коля, Петя, Вася не платит алименты, там еще что-то. А у вас же нет никакого вот плохого толку. Совершенно.
Ну, не обязательно, так скажем, не платить элементы или что-то такое, чтобы засвечиваться. То есть мы не особо любим как бы афишировать свою жизнь, ни в каких-то там положительных, ни в отрицательных поступках. Потому что нам кажется, что вообще общение с миром у нас должно происходить при помощи песнопения. А все остальное, это, так скажем, должно оставаться за кадром. И не касаться никого.
Ну, слушайте, у вас это получается на самом-то деле. Но мы дадим вам сейчас опять отдохнуть, потому что... Потому что у нас сейчас будет на самом деле близ такой вопросник, потому что Светлана меня просто уже расталкивает. Еще напоминаю, дорогие друзья, вы можете отправлять на +33 6 23 41 12 59 или же на скайпе Капиталист 2, как делают многие радиослушатели. Я сейчас пойду еще посмотрю почту, схожу до почтового ящика, почтовая почта, все очень просто, noikov@2capitalist.com. А у нас группа Пикник и Инкогнито. Мы вернемся скоро, буквально.
Ты проживаешь чью-то жизнь и взял чужие имена. А раньше просто был инкогнито. И соответствий прочих нет, тебе плевать на этот цвет, ведь от него так много бед. Ничего не говори, не подходи на выстрел. Смотри по сторонам, они так уже близко. И на глаза не попасться бы им. И уйти незамеченным. А за спиной чья-то тень пытается тебя спугнуть. Но не страшись ее ничуть. Ты отряхнешь ее с плеча, хоть цепь объятий горяча, она потухнет, как свеча. Ничего не говори, не подходи на выстрел. Не смотри по сторонам, они так уже близко. И на глаза не попасться бы им. И уйти незамеченный. Не стоит ближе подойти, как стены пятятся назад, их отрешенный губит взгляд. И ветер водит хоровод, закручивая в пьяный смерч, когда игра не стоит свеч. Ничего не говори, не подходи на выстрел. Не смотри по сторонам, они так уже близко. И на глаза не попасться бы им. И уйти Capitals Radio. Лучшая музыка. Лучший звук.
Ну, насчет лучшей музыки и так понятно. Насчет лучшего звука, это уже вы сами смотрите, как у вас там все с колонками сложилось или нет. Еще раз напоминаю, +33 6 23 41 12 59. На скайпе 2 Капиталист или Капиталист 2, noikov@2capitalist.com. Отправляйте ваши, естественно, вопросы Эдмунду Шклярскому, и мы их обязательно зададим. Мы его ждем.
Да, я внимательно слушаю.
Вы здесь, да. Вас потеряли. Вы так тихо слушаете нас. Я сейчас задам вопросы, которые вот у меня перед глазами. Потом я отдам борозды правления по поводу вопросов Светлане, потому что их так много, и мне не хочется просто обмануть каждого радиослушателя. Вопрос... Придется, да, конечно, естественно. Вопрос. У вас был альбом в 95-м году «Вампирские песни». Насколько вы близки к вампиризму? И чем вы вдохновлялись, когда давали такие названия? Забавный вопрос, кстати.
Забавный, да, действительно. Ну, дело в том, что первая песня, которая была некогда записана, опять же, на первом альбоме «Дым», содержала слово «вампир», но что это над головой, как вампира, черный плащ. И, в общем-то, почему образ вампира возникает иногда, скорее всего, это из кино. То есть когда-то это был черно-белый фильм под названием «Дракула» Брэма Стокера. То есть не Брэма Стокера, это Брэма Стокер, это писатель. Uh-huh. Черно-белый фильм, который я смотрел в кинематографе, у нас был такой зал, который показывал старые фильмы. Ну и, собственно говоря, та вот атмосфера, где не было никакой кровожадности, а скорее было вот, наверное, зависимость одного существа от другого. То есть вампиризм, он воспринимается как вот один человек тянется к другому и зависит от или зависит от другого по каким-то таким неведомым
своим причинам. А вы вот
параметрам.
А вы верите в то, что есть, как сказать? Есть люди, которые на самом деле вампиры, да, и когда, допустим, вот вопрос был, возникал по поводу семейных пар, что один другого как это, поедает, что ли? Едят и кушает.
Нет, ну, на бытовом уровне, конечно, это, скорее всего, существует, потому что бывает присутствие какого-то человека, оно, так скажем, ну, по крайней мере, негативно сказывается и даже бывает на все окружение. То есть, наверное, у человека есть какое-то отрицательное в данной ситуации посыл, который, в общем-то, действует на все. То есть часто бывает, например, весельчаки. Вот они, как это ни странно, очень угнетают.
А то есть они угнетают?
Да, потому что я помню такой случай. Вот мы играли концерт в Екатеринбурге. Ага. Тогда он еще был, по-моему, в Свердловском. И, значит, вот организаторы притащили какого-то там своего знакомого, который не закрывал, наверное, свой рот там на протяжении там нескольких часов. И получилась ситуация такая, что остался с этим человеком я и Воронин. Я почувствовал какую-то засаду, сразу убежал в какую-то комнату и спрятался. А Воронин вынужден был его слушать. Когда то есть все вернулись, он сидел как выжатый лимон.
То есть он его просто выдавил. Знаете, вот я, честно говоря, я
то есть рассказываю веселые истории и какие-то, излучая такое обаяние, наверное, как ему казалось, он выпил из него все соки.
То есть просто задавил морально и материально.
Нет, не морально, не материально, просто вот он ничем не задавил, просто он выпил соки. Задавить, к счастью, ему не удалось.
Не получилось, видимо, Воронин был очень большим.
Да, я вот это сам как-то избежал этой участи, просто отгородившись стеной.
Вот я лично человек, предпочитающий слушать. То есть я настолько наговорюсь, что я вот в любой компании просто вот сижу и слушаю. Я чтобы слово сказал когда-нибудь. Да никто
нет,
никогда не услышит.
Слушать,
да.
И говорить, и слушать, смотря кто слушает и кто говорит.
Ну, логично, да.
Бывает, и человек слушает, и бывает, вот я говорю, опять же, молчаливое присутствие человека, оно вносит, это, как будто топор висит в воздухе.
А вот так вот.
Такое тоже бывает. Я думаю, что и у вас случалось, наверное. Такое.
Ну, конечно. Дорогие друзья, когда вы приходите куда-нибудь к друзьям или коллегам, сослуживцам, или вообще просто... Да, типа, возьмите топор, оставьте за дверью, то есть, чтобы он не висел никогда в компании. Вот еще сразу продолжение к этому вопросу. И почему мракобесие и джаз? И что, чтобы привлечь внимание, или чтобы что вдохновляло такая, давая такие названия? Что вас вдохновляло? Вот именно название таких композиций, альбомов и вообще...
Ну, это с «Мракобесие и джаз» взято было из периодического издания, когда...
«Наука и мир».
Ну, примерно, «Аргументы и факты».
А вот...
Да, там, когда просили...
«Спид-инфо».
охарактеризовать то ли, значит, вот состояние чего-то, то ли кинематографа, то ли что-то такое. И вот человек очень образно это описал, как мракобесие и джаз. Я не мог это не уцепиться за эту фразу.
То есть все-таки у вас это получилось?
Ну, да, зацепился за нее и...
Ну, смотрите, вы еще та группа, та команда, те музыканты и вообще вот то, что вы делаете на сцене, и вообще ваши тексты, они, конечно, очень сильно отличаются от того, что мы слышим сейчас вообще на этой, в кавычках, поп-рок-сцене, российской, во всяком случае. Многие поговаривают, критики и вообще продюсеры говорят о том, что шоу-бизнеса в России больше нет.
Ура!
Это вопрос. Что на самом деле владеют всем шоу и бизнесом пару-трое человек, остальные просто вот сами по себе болтаются, и как они выживают или нет. Вы как вы считаете, ваша жизнь музыканта? Ну, судя по тому, что...
Я бы сказал, не то, что нет там шоу-бизнеса или есть он, нет условий, наверное, скорее всего. Потому что почему регулярно, скажем, ну, недовольствуются кинематографисты? Потому что нет условий кинопроката. Снят фильм, его негде крутить.
То есть все кинотеатры были закрыты, потому как?
Ну, я ж не знаю, почему как, но факт то, что цикл разрушен. Если говорить о шоу-бизнесе, скажем, наверное, он существовал вот некогда в советское время, когда та же виниловая пластинка или билет на концерт стоили там, ну, 2 рубля, и любой там пионер, любой студент мог, вообще не задумываясь, пойти на концерт или купить эту пластинку. И тогда тиражи были сумасшедшими по нынешним меркам вот этих. И тогда, наверное, все-таки были какие-то... Такого не было слова... шоу-бизнес, но были условия для этого самого, для его возникновения, то есть не то, что для его возникновения, а для функционирования музыкальных, скажем, коллективов. Поэтому отдаленные даже деревни, они были все окучены, охвачены, туда ездили артисты, и никто не чувствовал себя, скажем, забытым, обделенным, даже где в клубе стояла какая-то одна печка. То есть и туда приезжали какие-то артисты.
Да, я помню, я родился в такой деревне, в глубокой Новгородской области, и к нам когда-то приехал даже сам Валерий Леонтьев.
Ну вот, вот он свой бизнес.
Ну, мы сейчас перейдем тогда к вопросам, потому что все-таки вопросов очень много. Светлана... Вопрос, да.
Спасибо. Да, вот здесь не просто вопросы, здесь еще и пожелания, потому что пишут ваши поклонницы, прежде всего. Валерия Куракина. Эдмунд, доброго вам вечера. Рада слышать вас. Прежде всего, хочется сказать вам искренне спасибо за новый, столь великолепный альбом «Певец Декаданса». Признаюсь, он стал для меня одним из самых любимых. Все вот слушаю и слушаю, и вот такой вопрос родился. Скажите, пожалуйста, в песне «Быть может» звучит дивное соло. Это мелодика? Я не ошибаюсь? Благодарю вас. Всего вам самого доброго и светлого, новых творческих побед и свершений. Удачи во всем. С неизменным уважением и с горячим приветом из Красноярска, Валерия. Вот мы, потому что песню эту не нашли, быть может, это...
Быть может, она утешительная, да, она заключительная. И она, собственно говоря, предназначена скорее для прослушивания на альбоме.
Где-нибудь тихо-тихо-тихо.
И что там, вот вы ответьте, пожалуйста, Валерий, что звучит за дивное соло?
Ну, там мелодика не звучит, мелодика поедет тоже в тур вместе с гитарами. А в песне звучат сэмплерные инструменты исключительно. То есть они напоминают чем-то мелодику, но это не живой инструмент, а, так скажем, синтетический.
Следующий вопрос.
Да, следующий вопрос. Очень много вопросов вообще про инструменты, про, значит, здесь человека интересует процесс создания песен. Вопрос немножко провокационный. Значит, Тальков, например, часто сочинял свои песни в туалете. Высоцкий репетировал свои на друзьях и уже после этого выходил на публику. А вы ставите перед собой конкретную цель относительно замысла песни, ее мелодии, или к вам это приходит спонтанно?
Я отвечу за Эдмунда. Они все песни проигрывают перед тем, как выйти в концерт или издать альбом на пикнике.
Ну, в том числе, да. Ну, вот, например, Кровачок, композитор наш питерский, он, значит, не без основания говорил, что если песню по телефону можно понять, то ты даешь слушать, скажем, произведение знакомым по телефону. То есть, если информация пробивается сквозь эти мембраны, то продукт имеет, значит, возможность пробиться, наверное, и дальше, минуя все, скажем, вот там технические ухищрения, там навороты и все прочее, колонки хорошие, хорошие динамики. То есть, мне тоже кажется, что, ну, конечно, не вся музыка, но в этом есть определенное, скажем, зерно. Что если поэтому даже на хороших студиях иногда ставят динамик, чуть ли не проткнутый специально, на котором уже тестируется та информация, которая, значит, вот потом пойдет в народ.
Ну, это понятно. А вот про замысел песни. Вам это приходит спонтанно или.
Ну, самого замысла иногда. Его зарождение не всегда, скажем, понятен миг, но если говорить о каких-то стихах, то сначала должно быть какое-то, то есть сначала должна быть какая-то фраза или словосочетание. Вот, допустим, как было «Мракобесие и джаз» или
«Грязь и творог».
Да, «Вплети меня в свою кружу» или что-то такое, «Мои мистершиеся иероглифы», собственно говоря. Можно было бы, наверное, если бы песня состояла из одного куплета, и на этом и закончить. Но поскольку песня должна длиться определенное время, есть какая-то форма, то все это дальше расшифровывается, и поэтому приоткрываются еще какие-то ворота.
А у вас бывает так, что вот сочинили вы там какую-то строчку, и она потом что? Она, может быть, ну, вот несколько лет проходит, или несколько месяцев, несколько дней.
Ну, как правило, так и бывает. А
куда она проходит? Куда она идет, строчка?
Она остается.
Нет, но ее надо записать, чтобы не забыть, по крайней мере.
Вы знаете, я как-то сколько раз себя ловил на той мысли, что необходимо ходить все время с диктофоном, потому что идешь, что-то сочинил, а потом вспомнить уже невозможно.
Ну да, или диктофон, или карандашик.
Кстати, да. Карандашик. У меня вот вопрос есть, вот достаточно забавный. Пишет нам Ирлихт Лефротг. Не знаю, что это такое, но, в общем, девушка из Днепропетровска. Вопрос господину Эдмунду. Вы не считаете себя единым со своим творчеством и с персонажами, фигурующими в песнях? То есть, не считаете ли вы себя, да, отражает ли ваша музыка вашу внутреннюю сущность? Если да, то как вы объясните то, что происходит в блоге Квазимода? Ваш детский восторг от подарков поклонников, милые домашние фото котика и прочая ерунда. Вы не находите в этом лицемерие? Выходит, что ваш загадочный мрачный образ действительно всего лишь образ. Вы даже не стремитесь его скрыть. Не думаете ли вы, что это портит ваш имидж? Ну и дальше, и дальше, и дальше, в общем.
Ну, я думаю, вообще, когда... то есть, сайт – это одно из способов, ну и не способов, скажем, механизмов общения. А когда я общаюсь, допустим, с человеком, не знаю, там, или там на радио, с журналистом, или с человеком вообще, знакомым, незнакомым, я считаю, что мы должны создавать друг другу комфортную ситуацию. А комфортная ситуация – это такая ситуация, когда человек все свои тараканы, если они у него имеются, оставляет за бортом и говорит друг с другом на обычном человеческом языке.
А в то время, когда вы разговариваете с кем-либо на обычном человеческом языке, тараканы вас не щекочут?
Их вывели.
Их вывели. Все-таки, как это, про тараканов был анекдот, когда в карандашом чертили в окно. Но это ладно, это уже другая история. У Светланы вопрос к вам.
Ну вот здесь, на самом деле, я считаю, что предыдущий вопрос был несколько провокационный. Вот здесь такого же плана, только уже как бы о профессионалах. То есть, когда люди пишут на сайте, все-таки там это поклонники. И каждый, мне кажется, выражает свое мнение, вот как он может, как он чувствует. И это все, по крайней мере, я это вижу достаточно искренне. А вот здесь такой вопрос про специалистов уже, про профессионалов. Среди фотографов существуют такие, которые... А. Не отключают вспышку. Б. Лезут на сцену во время концерта. И В. Или в кадр других фотографов во время интервью. Может ли такое поведение однажды вывести вас из терпения? И что вообще может заставить вас потерять терпение? И каковы могут быть последствия?
Ну, опять же, про фотографов. Есть аккредитованные фотографы, которые, в принципе, знают, если они профессиональные фотографы, то они знают, как фотографируется, где, когда и зачем. То есть на сцене, как правило, на переднем плане фотограф не появляется. То есть такого, в общем-то, я не особо помню. И поэтому... А на концертах мы разрешаем, собственно говоря, снимать всем на любительские камеры, на любительские фотоаппараты, и со вспышками, и без вспышек.
Но это поклонникам, а речь идет здесь о профессионалах. Мне кажется, это...
профессионалы, ну, сумасшедших профессионалов я, честно говоря, уже не особо встречал.
Но мне кажется, что речь идет о том, что вот на недавнем интервью, я уже не помню на каком радио, что просто вы там поете песню, а за вами, там, за спиной как-то маячила фигура девушки-фотографа, и вот, наверное, об этом. Вот вас такие вещи раздражают?
Можно я вас перебью? Дело в том, что настоящего фотографа отличает от любителя то, что этого фотографа никто никогда не видит.
Вот, и о том речь, да.
Или не замечает.
Ну, вы понимаете, вот тогда, значит, мы не видели, я не встречал ни одного профессионального фотографа, если говорить и видео, скажем, оператора, потому что у нас, если взять любой концерт, мы видим, ну, свой, например, мы видим, что там ползает, и все делают какие-то те самые телодвижения, которые совершенно не нужны. То есть все время лезет в кадр и оператор, и еще кто-то, и провода какие-то. То есть в данной ситуации, если говорить о идеальной ситуации, ее, к сожалению, нет.
Но у меня сразу вопрос, Эдмунд. Вы проигнорировали вопрос о невозможности критики творчества группы, выбрав лишь хвалебные примитивные подлизывания. Почти потому задам еще раз. Но это нам пишет молодой человек, к сожалению, из Днепропетровска. Днепродзержинской. Да. Днепродзержинск. Потому задам еще раз. Как вести диалог и критиковать, если во всех сообществах любителей группы «Пикник» правят агрессивные девочки-фанатки?
Ну, создайте свою тогда. Если же это самое. Если человека что-то не устраивает, он делает... То есть, если хочешь сделать что-то, что тебе нравится, делай это сам. Самый простой выход.
Логично, да.
Создавайте свой сайт и там ведите, скажем, свою какую-то линию. А о том, что если человеку, например, не нравится, самый простой метод – это не слушать и не ходить. Я уже об этом неоднократно говорил. Для этого не надо, скажем, это самое, устраивать мировую революцию, а просто... У человека есть всегда выбор.
Да, забавно, конечно, люди, которые не любят вашу группу и вообще ваше творчество, приходят на концерт, а потом еще пытаются как-то это все разбложить.
Да, это как минимум странно. То есть я бы приходил, тратил свои средства, свое время.
На то, что потом...
Получается какой-то мазохизм.
Ну, мазохистов хватает,
слушайте, как и вампиров, так и мазохистов хватает, видимо, да. Вот, Светлана, вопрос.
Да, у меня, я предварительно просто хотела сказать, я не знаю, Дмитрий Вячеславович наверняка не знает, но вот у нас на Фейсбуке есть такая группа То есть для тех людей, которые живут там где-то за границей или просто хотят, мы мечтаем о том, что вы однажды все-таки приедете в Париж, и мы создали такую группу «Picnic in Paris». Вот. И там, кроме русских, к нам присоединились еще и французы, которые вот... То есть нам, конечно, приходится переводить ваши песни и так далее, но которые вот искренне стремятся понять, что вы поете, о чем вы поете. И вот они тоже для сегодняшнего эфира подготовили свои вопросы. Значит, вот Мишель Энгибо спрашивает. Во-первых, она вас поздравляет с днем рождения и спрашивает, вот что дает человеку, вот вам... Добавился еще один год. Что это дает? То есть как вы себя чувствуете? То есть она как-то очень волнуется о вас. Она спрашивает, отдыхаете ли? Вот как концерты? То есть она была поражена, что столько концертов дает «Пикник» в год. То есть около 100 концертов. И она говорит, как вы отдыхаете? Отдыхаете ли вы до или после? Да. Думаете ли вы еще продолжать долгое время играть с этой группой?
С этой причем,
да, да, с этой группой, да.
Если у вас другая группа.
Но она очень многого не знает, поэтому она тут просто искренне спрашивает. И главное, что как к этому относится ваша семья, поддерживают ли они вас? Вот, и
ходили ли вы к кардиологу?
Да, и меняли ли вы стиль в течение вот вашей музыкальной жизни?
То есть одно время вы входили в красной шляпе, да, а потом вы вышли в черный.
Нет, стиль имеется в виду музыкальный.
Да, по поводу музыкального стиля, конечно.
Ну, вот если все познается в сравнениях, то 100 концертов, допустим, может много, но если заглянуть на концертный график Def Leppard, там, по-моему, 200 концертов.
Вот.
Что поражает даже, наверное, далеких от вообще всех музыкальных течений человека играть 200 концертов в году, это действительно. И таких групп достаточно много.
Когда не успевают еще сочинять.
Это неудивительно. Вот я бы тоже хотел им задать этот вопрос при встрече. Вот. А насчет... Было много очень... В одном вопросе задано.
Да, она тут у нее сплошная.
Стиль мы старались не менять, потому что в этом не было как бы желания, потому что, мне кажется, мы любим человека или наоборот не любим за то, что вот он у него, что он такой, какой есть. Потому что если измена стиля, это, скажем, как пластическая операция, когда ты уже не узнаешь человека. Мне кажется, единственный удачный пример, ну, может, не смена стиля, но смена какого-то, скажем, направления, это биджиз. То есть, когда они играли вот в одном каком-то ключе, а потом, когда появилась диско, они заиграли вот
в диско.
Да, но это такой, мне кажется, единичный удачный пример, когда это пошло, ну, не то, что на пользу, но это не хуже стало.
И причем они этот диско все время носили с собой на концерты.
Да, и диско носили. И одевались, как эти танцоры диско.
Да.
Все у них было хорошо.
Вы знаете, мне почему-то кажется, что все-таки вообще Украина, не знаю, как сказать, житница чего, вот город Днепропетровск опять, так сказать, проявил. Я не могу назвать имени, потому что слабо читаю, что здесь написано, но так или иначе, вот еще один вопрос. Добрый вечер. Почему Эдмунд не отвечает на отчасти и полностью каверзные вопросы, как направленные недавно в ЖЖ, а лишь на изъезженные тех, кому лень почитать историю группы и не повторяться? Мне обидно. То есть, это, видимо, даже не вопрос. То есть, видимо, скорее всего, вы не отвечаете на каверзные вопросы, наверное, потому что вы считаете их каверзными. Я считаю, что вообще на каверзные вопросы зачем отвечать? Вы же не, как сказать, не тот человек, который живет черным пиаром.
Нет, ну смотри, что человек считает каверзным вопросом.
А, вот именно,
что,
да.
Что не каверзным, что...
Ну, пускай вот нам...
Есть вопросы, на которые мы уже неоднократно отвечали, и поэтому... Может, он считается и каверзным, но он уже был отвечен 1000 раз.
Да, зачем смысл еще раз на это отвечать? Просто, видимо, люди не умеют читать, или они просто лень. Они пытаются еще раз задавать одно и то же. У Светланы вопрос.
Да, вот здесь еще к теме о семье.
Юрий
Дендаренко спрашивает. Как ваша семья относится к вашему творчеству? Отношения поклонников известны, я сам видел. А как она, семья, относится к вашему систематическому отсутствию во время гастролей?
Систематическому отсутствию.
Ну, если путешествовать 100 дней в году, это...
Вот я просто вопрос, вот я, извините, Эдмунд, систематическому отсутствию во время гастролей. Вот как можно присутствовать и быть на гастролях одновременно? У вас есть такая машина, которая вас перекидывает туда-сюда?
Это чудесное превращение. Ну, во-первых, это уже данность, которую... Приходится пережить. Я думаю, не хотелось бы не менять ни одной стороне. Как относится к творчеству? Ну, во-первых, близкие, они если становятся невольными свидетелями, так скажем, процесса сочинения, и на них даже тестируются вот какие-то первые опыты, там, скажем, вот, первые напевы им приходится слушать. Поэтому от этого им никуда уже не деться.
Спасибо.
Следующий вопрос, да, наверное, уже.
Так, да, тут такой вопрос, вопрос пожелания скорее, да. Это вот по поводу, значит, очень, пишет Андрей Провилов, очень понравился новый альбом «Пикников Декаданс». Не знаю, как сам Шклярский его оценивает, но я в нем слышу полифоничность, добавлены новые инструменты. И для меня лично тут слышно некоторое влияние разных великих для меня музыкантов. Гитара иногда звучит, как у Джорджа Харрисона, клавишные в трилогии, похожие на Чеслова Немена, что мне очень даже нравится. Вообще отличный альбом. Спасибо Эдмунду и его команде за него, да и вообще за все альбомы, за все творчество.
Я, естественно, бы добавил, что в музыке всего 7 нот, и тут странно бы не звучать одинаково. Тут сразу вопрос еще один, как раз к этому вопросу. Скажите, концерты каких исполнителей произвели на вас огромное впечатление, и на кого бы вы хотели еще сходить?
Нет, ну, совершенно правильно было замечено, что вот эта песня была а-ля Харрисон, она написана в таком ключе, и, собственно говоря, от этого не открещиваясь, она сознательно...
То есть у человека хороший слух, да?
У человека хороший слух, да. На какие концерты? Ну, если говорить из последних, то это, конечно, вот Уотерса «Стена», которую он привозил. Ну, что еще? Ну, наверное, вот одна из самых, так скажем. А первый концерт, который меня, не скажу, что поразил, но был, скажем, таким большим для меня интересом, это концерт «Червоных гитар». Хотя они играли, я, насколько помню, там было какие-то два несчастных усилителя стандартных, но мне казалось, что все звучало там невероятно круто. Это было давным-давно, и тогда эти самые критические какие-то...
Дни.
Да, не критические дни для всех, да. Критические оценки, они как-то не получались. Все казалось, что все очень здорово.
У вас люди отдавали себе отчет, что они делают, и делали с таким удовольствием, что без этого как-то, и, видимо, и не получалось.
Ну, наверное, да.
Есть вопросы, мы все-таки дадим отдохнуть. Да, вопросы, и мы тогда уйдем на музыкальную паузу и послушаем еще одну композицию из вашего нового альбома, тур которого начинается буквально на днях.
5 октября. Да, вот такой вопрос здесь тоже задает один француз. Я пытаюсь его правильно перевести. Значит, Жан-Мари Бусси спрашивает. Вопрос такой. Бемоль над нотой ре значит ли то же самое, что до диез? Я совершенно не музыкант, я надеюсь, что я правильно перевела вопрос. У меня такое ощущение, что вопрос немножко провокационный. Так ли это?
Ну... По сути, наверное, так, но визуально совершенно иначе.
А можно поподробнее для любителей, для неспециалистов? То есть это как бы одна нота и разные клавиши, или это наоборот?
Нет,
или
это что-то? Получается одна нота, если, допустим, ми бемоль и ре диез. Но визуальный мне, например, ближе диезу.
Понятно. Спасибо.
Если человек... спрашиваешь, что мне ближе, бемоль или диезы. Во-первых, бемоль – это уже обозначение живота какого-то. Угу.
Да, это яичница.
На самом деле,
этот... А диез – это все-таки пока он не опорочен никакими-то такими пошлостями.
Вот так-то.
Ясно.
Ну что ж, еще раз напоминаю, плюс 33-6-23-41-12-59, мы обязательно зададим вопросы, которые придут именно на телефон, потому что вы тратите свои деньги, и просто вижу, что это вы делаете, причем все вопросы идут откуда-то из России. И, конечно, на скайпе 2Capitalist или Capitalist2, также на novikovsobaka2capitalist.com, а у нас пикник и «Вплети меня в свое кружево». Мы вернемся скоро, буквально.